Один, два, три. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, ну что, мы продолжаем нашу работу. У нас сейчас невероятно интересная сессия. Так, сейчас я все объявлю, все расскажу. Да. Дорогие друзья, ну что, мы продолжаем работу нашего форума «Школа героя. Семейные ценности» в Санкт-Петербурге. Наша сессия называется «Информационный фронт и наши дети. Что будет, если запретить интернет?» Меня зовут Роман Плюсов, ведущий телеканала «Россия-24» и модератор нашей сессии. Вы знаете, вот мы как бы назвали так немножечко, что ли, ну, провокационно, да, если запретить интернет, что имеется в виду? Мы немножечко, так сказать, в общем взяли эту тему, о чем идет речь. Да, что вроде у нас дети все сейчас в гаджетах, в телефонах, в планшетах, уже вот маленькие дети, 3-4 года, у них уже свои планшеты, и вот что они там смотрят, а уже не говорю про подростков, что они там видят, какой там поток информации на них льется, под влиянием каких людей они оказываются. Из-за этого появляются дискуссии о запрете телефона в школах, и мы видим принятое решение на уроках и так далее. Кто-то вообще говорит, давайте все запрещать в школе. Какие-то родители и так и делают, кто-то наоборот не запрещает. Поэтому такое, если запретить интернет, это такое образно. То есть надо ли ограничивать потоки информации, которые, под влиянием которых оказываются наши дети. Я с удовольствием хочу для начала представить участников нашей дискуссии. Это Владимир Кильдюшкин, директор школы «Южный город», Самарская область. Владимир Михайлович, здравствуйте, аплодисменты вам, видите. Владимир Михайлович руководит школой, где 10 тысяч человек. То есть, вы понимаете, масштаб 10 тысяч школьников, да, больше тысячи сотрудников. И поэтому вот у нас мы можем посмотреть масштабно на этот вопрос. Джон Шемякин, историк, писатель, публицист, блогер, учитель истории в сельской школе Самарской области. Джон Александрович. И тут мы посмотрим эту точечную работу, да, с детьми можем мы, сможем проследить. Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич, член общественной палаты, блогер, переводчик. Дмитрий Юрьевич – человек, который своими талантами, умом, своей глубиной снискал уважение миллионов людей. Я среди них. Дмитрий Юрьевич, любим, уважаем и гордимся, что вы с нами здесь. Спасибо большое. Константин Балаганский, победитель всероссийского конкурса компьютерных игр, создатель мультижанровой онлайн-игры «Зов земли. Возрождение ГСР» на основе бурятского эпоса, советник президента Федерации фиджитал-спорта Санкт-Петербурга и депутат в Купщино. Константин Николаевич. И с нами должен быть еще Даниил Мотин, актер, режиссер, продюсер. Сегодня он уже с нами... Чуть позже к нам присоединится автор проектов «Краткая история русской культуры» и веб-сериала «Осталась одна Таня». Ну, вы видели Данила Валентиновича. Я бы сказал, Данила Валентинович, он говорит, да, я Данила, давайте, ну, молодой парень, молодой, активный, хороший, правильный парень. Коллеги, вот и для начала хочу спросить, вот есть ли проблема, вот коротко попрошу вас ответить, на нашей сегодняшней дискуссии, да, например, я считаю, что, ну вот это прогресс, ну да, вот они все в планшетах, телефонах, да и мы сами тоже, и что бесполезно ограничивать, ты будешь ограничивать здесь, найдет человек, где всю эту информацию получить, он будет, значит, тогда за спиной родителя, за нашей спиной где-то будет это искать и получать, как сегодня Татьяна Москвина сказала, наша легенда спорта, да, в 16 лет любой человек хочет в любое время, на танцы, дружбы, общение с противоположным полом. Вот. Наши дети сегодня еще и хотят этих гаджетов, мультиков, тиктоков этих, ВК, видосов и так далее. Есть ли проблема? Или же мы немножечко как бы тут нагнетаем? Дмитрий Юрьевич.
Проблема, безусловно, есть. Но когда-то гражданин Авиценна про, не применительно к этому, но фраза, на мой взгляд, покрывающая. Все польза и все яд. Главная мера. Надо детям как-то отмерять. Вот у нас в кино, например, есть возрастные рейтинги. Это сказка для детей. Это вот, вот здесь уже только подросткам можно показывать, потому что маленькие дети этого не понимают. Ну, в детских садах до определенного возраста Деда Мороза можно только куклу показывать. Потому что если придет незнакомый дяденька и начнет басом говорить, вы их там потом неделю в себя не приведете. То есть детей от ряда вещей надо ограждать. Безусловно, надо. Запрещать? Нет. А ограждать надо. Да.
Спасибо большое. Нужна мера. Мера во всем. Владимир Михайлович.
Проблема есть. Действительно, возрастная психология, да, она как бы подсказывает, что всему свое время. И, но здесь проблема не только на стороне детей, да, то, что детям что-то это стало доступно, здесь проблема и на стороне родителей. Угу. Когда-то в 90-е годы мы росли и, в общем-то, так бесконтрольно гуляли на улицах, и родители не знали, где мы и чем мы занимаемся. Потом, в конце 90-х, в нулевые, когда стал доступен всем интернет, дети массово с улицы ушли в эту виртуальную реальность. Родители ложно, как я считаю, ложно успокоились, потому что они физически контролируют своего ребенка, ребенок сидит дома, и у родителей возникает мысль о том, что он в безопасности. А это не всегда так, потому что родитель все-таки должен видеть не только, где ребенок находится, но и чем он там занимается, и поэтому это тоже проблема.
Вы знаете, я тоже думал очень много об этом, что мы же в 90-е, мы находили вот обходные пути. Да, какой-то контроль за нами, и мы все равно гуляли, мы все равно куда-то убегали, значит, эти, пока были маленькими, значит, эти сосульки ломали, значит, нельзя сосульку сажать, горло заболит, да. То есть дети сегодня нашли эти обходные пути вот в этом виртуальном мире.
Это бесконечная битва, но я вам хочу сказать, что если бы контроля бы за вами не было, за всеми нами, когда мы были детьми, да, то меньшее количество из нас вернулось бы с этих прогулок. Понимаете?
Да.
Кто-то нашел обходные пути, а кого-то родители все-таки сумели уберечь. Там, кому-то повезло, кто-то случайно выжил, да, как это говорят, поколение случайно выживших на улице. Вот. Поэтому контроль все равно нужен. Угу. Дети всегда будут его обходить, а мы всегда будем придумывать новые меры контроля.
Джон Александрович.
Ну, я считаю, что проблема есть. Проблема не в детях, проблема не в интернете, проблема в нас. Нашим детям с нами неинтересно. Вы должны это совершенно четко понимать. Нашим детям неинтересно с нами. Они не разделяют, поверьте мне, офлайн, онлайн. Для них есть единственная реальность, где они пытаются быть счастливыми. Насколько они могут себе это, так сказать, позволить в пределах горизонта там, социального планирования. Они хотят счастья и безопасности. И они хотят в том числе и удовольствия, развлечения. И они пытаются удовлетворить весь огромный, так сказать, блок своих запросов не через нас. Мы для них нужны в ряде случаев просто как некий такой материальный ресурс, безотказный. Даже в этом плане мы не можем интригу создать. Когда я был маленький, да, вот поколение случайно выживших детей, на 90, ну я вообще не представляю, чтобы я что-то попросил, но я совершенно четко знал, что мне скажут «нет». Мне скажут «посмотрим на итоги четверти» и так далее. Теперь такое просто невозможно. Наши дети скучают, потому что мы безотказные. Вот в этом проблема.
Спасибо. Константин Николаевич.
Да, ну, коллеги, хочу сказать, во-первых, что согласен с этой точки зрения, что проблема действительно существует, но, на мой взгляд, я об этом уже говорил сегодня, могу повторить, что на текущий момент нам просто не хватает контента, да, определенного, например, в игровой индустрии, то есть мы привыкли все, что в основном наши дети играют в каких-то западных героев, да, западные игры, которые модные, и здесь решение на самом деле на поверхности в том, что у нас есть прекрасные национальные традиции и замечательные герои, которых мы можем возродить, компьютеризировать и сделать модными, чтобы наши дети хотели играть и одновременно изучать нашу культуру, традиции и те самые правильные ценности, в том числе семейные, о которых мы сегодня много говорим. Вот, и я считаю, что вот это стоит для нас сейчас задача первостепенная, то есть как можно больше контента делать и игрового, и в кино, и в сериалах, в играх. Вот, действительно большая работа ведется сейчас в этом плане. Вот, поэтому я думаю, что нужно продолжать, и тогда в какой-то момент мы просто, как сказать, сделаем так, чтобы наши дети действительно сами хотели, и тогда, может быть, им с нами станет интересно, возможно, в какой-то момент. Ведь у нас есть прекрасные примеры, на самом деле, отечественных мультфильмов «Маша и Медведи», например, или «Три богатыря»,
конечно,
которые,
у нас очень много примеров,
стали
конечно,
мировыми,
конечно,
мировыми да, просто
бестселлерами,
да, бестселлерами. И, собственно, то же самое мы примерно сейчас хотим сделать и с играми. Вот, наверное, угу. Ответ такой будет.
Спасибо вам огромное. Ну, так коротко срез. Ну, то есть мы согласны с тем, что проблема существует. И вот давайте тогда и подробнее на ней остановимся и поговорим. Владимир Михайлович, начнем с вас. Несколько слов расскажите о школе, о своей. Ну, 10 тысяч человек, даже по московским меркам, ну, это огромная школа.
Да, школа огромная. Я попрошу включить небольшую презентацию, чтобы было более наглядно. Угу. Это абсолютно новый образовательный центр, расположенный в Самарской области. На сегодняшний день он состоит уже из 13 корпусов. Это 3 школы, 9 детских садов, центр дополнительного образования. И действительно более 10 тысяч воспитанников и учащихся, и более 1200 сотрудников. Но, конечно же, главное достояние не в этом. Не в том, что у нас новая школа, не в том, что она большая, а в том, что она уникальна теми людьми, которые ее наполняют. Я считаю, что у нас в образовательном центре абсолютно уникальный педагогический коллектив и детское сообщество.
1200 человек.
1200 сотрудников, да, это вот не только педагоги, это все, кто так или иначе работает у нас в образовательном центре. Вот, и эти люди, они создают такую микросреду, формируют настоящую субкультуру. Mm-hmm. И я бы хотел, ну, вот несколько слов об этом сказать и связать это с темой сегодняшнего выступление. Ну вот первое, это наш проект «Дети фронту». Все помнят, когда в сентябре 22 года была объявлена частичная мобилизация. И тогда пришли ко мне ученицы 8 класса и говорят: «Владимир Михайлович, папу мобилизовали, папу забрали на войну. Волнуюсь, переживаю, не знаю, чем помочь, что делать. Давайте вместе думать». Появилось у нас производство медицинских тактических носилок. Дети стали руками пытаться помочь своим родителям. На сегодняшний день это огромное производство. Это не только носилки, но это и маскировочные сети, маск-халаты, нашлемники, пятиточечники, окопные свечи, там с десяток наименований, где дети вместе с родителями, с бабушками, дедушками и педагогами ежедневно приходят в школу, в каждом корпусе школы, даже в детских садах. Детки у нас уже там на шлемнике начинают делать, это несложно. Даже 5-6-летние малыши могут помогать. Вот. И они своими руками все это делают. Им это регулярно отправляется нашим бойцам, родителям, в том числе наших детей. И родители чувствуют эту поддержку. А дети чувствуют свою пользу. Вот. Вот, да, там мы говорим про интернет, там вот есть ссылка на сообщество на наше «Дети фронту», оно так называется. Если мы говорим, что дети вот в таких сообществах в интернете будут состоять, то это правильно, то там дети должны быть, то, конечно, они должны видеть такой контент, они его формируют. По сути дела, мы же говорим не об интернете, а о качестве контента, который в этом интернете находится. Да, там это очень большое понятие. Если вот такой контент, который дети своей реальной жизнью формируют, создают изо дня в день, появляется в социальных, на социальных страницах каких-то, в сообществах, то да, такой интернет нам нужен, и его ограничивать не надо никак, вот, его должно становиться больше. Но кроме этого, вот, регулярно, вот сейчас идут каникулы у нас, закончилась третья четверть. Прямо сейчас у нас есть группа педагогов, которая находится в Донецкой Народной Республике. Педагоги ездят туда регулярно. У нас есть подшефные школы, подшефные детские садики на этой территории в городе Снежное Донецкой Народной Республики. Вот, хотя не только там. Вот в этот раз поездка и в город Харцизск будет, и в Донецке будут педагоги, и в Мариуполе мы бывали. В общем-то, и в соседнюю Луганскую Народную Республику заезжали. Поэтому, ну, это тоже тот контент, который важен и интересен, который полезен для детей. И это, ну, интернет в данном случае выступает очень нужным для нас средством распространения этой идеи и формирования правильного такого сознания наших школьников. Вот. Но не только это. Вот есть у нас интересный проект, он называется «Ожившие уроки». Вот Джон Александрович сказал о том, что детям скучно. Ну, правда, поток информации, который сегодня сыпется на детей, он настолько огромен, что он просто, ну, ты уже перестаешь на что-то реагировать, у тебя включается внутренняя самозащита, ты уже не хочешь, да, там, новостей, тебя ничего не удивляет, потому что каждый день происходит многое. Раньше столько не происходило, наверное, за год, сколько ты сейчас за день можешь прочитать. Когда-то было заблуждение, что информация правит миром, да, я помню еще там в 90-е, даже в нулевые такое говорили. Сейчас мы поняли, что это не совсем так, да, информации у всех много, но вопрос... как правильно ей распоряжаться.
Вы знаете, там вот есть просто даже любопытные такие примеры. Говорят, что мы сегодня за год получаем столько информации, сколько вот даже в начале прошлого века люди за всю жизнь не получали.
И это в геометрической прогрессии, да. К сожалению, ну вот для меня это страшно, так, потому что у человека не сформировалась еще внутренняя какой-то защита, да, мы биологически к этому не готовы. Вот, но тем не менее, поэтому что надо сделать с детьми? Надо вернуть им то чувственное, которое есть. Как это сделать? На уроке, когда они сидят за партой, когда они молчат и слушают рассказ учителя, ну, это не всегда получается, хотя получается иногда, и блестящие педагоги работают, но тем не менее. Вот, есть проект «Ожившие уроки». Ну, вот Дмитрий Юрьевич не так давно был у нас в гостях в школе, мы как раз один из этих уроков ему показывали, как раз про 80-летие полного блокады Ленинграда говорили, да, и был урок, посвященный детям блокадного Ленинграда, который у нас проходит в школьном подвале, этот урок у нас проходит, да, когда мы имитируем бомбоубежище и военный госпиталь, мы там, да, а был, сегодня говорили про монумент непокоренный, вот у нас был оживший урок, посвященный молодой гвардии, в прошлом году было 80-летие трагедии Черного января, и это рок-опера, между прочим, но его ведет этот урок учитель истории, и там есть дети, которые отвечают на вопросы, и в общем это вот совершенно такая коллаборация педагогики с театральной деятельностью, эмоциональным погружением. И это очень классный контент, да, который для детей формирует очень правильные ценности и, ну, как бы дает те результаты, на которые, как мне кажется, мы все рассчитываем. Вот. Понятно, да, у нас есть и музейная педагогика, и поисковое движение школьников, ребята ездят на археологические раскопки, музеи — это не просто там пылящиеся какие-то артефакты, но это то, что ребята сами раскопали. Мы каждый год ездим в Волгоградскую область, копаем поля боевых сражений, Сталинградской битвы, вот, и многие экспонаты лежат в нашем музее, в прошлом году мы были лучшим музеем Приволжского федерального округа, вот, поэтому музейная педагогика — это тоже очень то, что это. Ну и про медиа-проекты, конечно.
Ой, я вон там себя вижу, посмотрите. На верхней фотографии мы с Эрнестом Мацкевичусом.
Да, да, да. Мы с вами, да, встречались.
И с Марией Владимировной, да.
Да, да, да. Это
Сириус.
Сириус абсолютно.
А он Олег Рой, наш писатель детский, гениальный, тоже с нами там.
А это светлые головы наших учеников, чей спектакль по Евгению Онегину вы могли наблюдать.
Да, да.
Это наши
гениальная постановка. Мы прям с удовольствием, не отрываясь, с удовольствием постановка.
Да,
это
очень современная.
Так мы знакомы, значит.
Конечно, да. И вы тоже видели, как выступают наши дети. Да, и наши дети, да, выступают вот на самых ведущих площадках, в том числе в Сириусе. И к нам в школу, в гости приезжают очень интересные люди. Вот Ирина Роднина, там Илза Лиепа у нас в гостях. Дмитрий Юрьевич, да, тоже. Конечно, детям это очень интересно. Когда они могут встречаться с... Мы, учителя...
То есть мы одной компании,
да,
коллеги,
конечно,
в одной компании,
конечно,
жить, гастролируем.
Встретились.
Вот. Встретились,
просто,
да.
Мы с Джоном Александровичем нашим детям надоели. Мы каждый день к ним приходим на уроки, и они от нас устали. А когда вот вы приезжаете к нам в гости, когда к нам приезжают учителя из других регионов, у нас часто проходят открытые мероприятия, поэтому дети всегда с интересом во все это включаются. Современное образование должно быть открытым. Вот качественное образование,
только открытое образование. Если все запретить, да, и ни к чему детей не подпускать, во-первых, вы правильно сказали, они найдут все равно подходы.
Способы, как
да,
это,
конечно,
обойдите запреты.
Они умнее
да?
нас, это правда. Они изобретательнее и так далее. Вот, во-первых. Во-вторых, мы ограничим их возможности. Да? Они потратят свою энергию творческую на поиск пути, а не на достижение результата. Поэтому нет, мы стараемся, наоборот, раскрыть для них эти возможности. И поэтому интернет нам в этом помогает, должен помогать еще больше. А наша совместная работа педагогов, здесь уже просто о квалификации педагогов идет, о их цифровой грамотности и умении создать вот эту среду, ну, как сказать, цифровая гигиена, да, есть такое понятие. Это невозможно сделать полностью, мы не будем строить там себе иллюзий каких-то, вот. Но делать максимум из того, что мы можем сделать, мы, конечно, должны. Вот. И тогда вот будут у нас такие мероприятия правильные, полезные и очень интересные проходить. Но мы вообще формируем открытую образовательную среду. Вот я не, когда там, не скажу, что буду конкурировать с Дмитрием Юрьевичем, да, я не блогер, я директор школы, я учитель истории. Но, конечно, я веду свой блог, да, конечно, я, вы знаете, история, которая буквально на прошлой неделе. Вот конец четверти, я спускаюсь в холл там, первого корпуса школы, и там сидит ученица седьмого класса школы. Ну, у нее есть замечания по поведению, есть проблемы с оценками, бывают пропуски уроков. Ну, в общем, ученица, которая находится на контроле. Вот, и вот она увидела меня и так обрадовалась и здоровается. Я думаю, господи, что такое, почему? Да? Вот, обычно как-то вот увидит и прячется куда-нибудь. Она говорит, вы знаете, я подписалась на ваш блог, вы так интересно вот так пишете. Да. Я говорю, господи, да, господи, что ж такое, вот, нигде от вас не спрячешься. Но мне так это было приятно не потому, что она мне комплимент сделала, а потому что она увидела во мне что-то позитивное. Понимаете, я ее всегда ругаю, я там, почему пропустил урок, ты почему не выучил там и так далее, да. Вот. А здесь она порадовалась, я порадовался за нее. Поэтому, конечно, и социальные сети, и блоги, и, в общем-то, весь интернет, он должен приносить пользу, давайте над этим вместе работать.
Спасибо, спасибо вам огромное. Коллеги, друзья, я, знаете, я призываю вас, у нас тема обозначена, и тем не менее мы можем совершенно, у нас такая глубокая, такие глубокие интересные люди в гостях в нашей панельной дискуссии, что мы можем совершенно вот разворачивать в разные стороны наше общение. И если у зала есть вопросы, поднимайте руку, я буду давать слово, то есть тоже подключайтесь, принимайте участие, ничего там страшного абсолютно нет. Если просто хотите сказать что-то, какую-то ремарку, или вопрос задать любому участнику, пожалуйста, задавайте вопрос.
Можно я дополнение маленькое да. сделаю? Вот про ускорение времени, поскольку я историк. Так получилось, что 11 лет назад я участвовал в конкурсе «Учитель года России», был победителем этого конкурса. И тогда я помню одно из конкурсных заданий, у нас было написание сайта. Нас тогда учителей толкали в цифровую среду, и я сидел там что-то ночью в каком-то конструкторе, собирал этот сайт, абсолютно мертвый, конечно же, который никому не нужен, вот. Так же, как и школьные сайты, они нужны только прокуратуре. Да, никто там на них никогда не бывает. Поэтому, но, тем не менее, я помню, нас туда подталкивали в эту цифровую среду. Так получилось сегодня, вот, кстати, 26 марта, да, и ровно 10 лет назад меня назначили директором школы работать, 26 марта 2014 года. Вот,
10 лет, слушайте,
ровно
но,
10
но,
лет,
но седых волос практически нет. То есть, значит,
я покрасился перед эфиром, я покрасил волосы, это правда. Вот, значит, я хочу сказать, что за эти 10 лет работа в школе вот, с точки зрения цифрового вот этого сервиса, она значительно изменилась, просто школу стало не узнать. Поэтому, коллеги, все зависит от нас с вами, это вызов для нас с вами, и мы должны с ним справляться.
Вот очень интересно про вызов. И знаете, очень мне тоже понравилась вот эта мысль о том, что когда мы запрещаем, мы направляем усилия ребенка на поиск этих обходных путей, а не на достижение результата. Вот, Джон Александрович, вы работаете точечно, вы там в сельской школе, так сказать, на земле с этими детьми.
Ну, это дело такое. Я очень сильно волновался сегодня утром. Думаю, ну о чем мне
Почему?
Говорить? У меня чудовищный комплекс самозванца. Всякий раз мне кажется, что кто-то подойдет и скажет, Джон, ну что ты несешь? Ты работаешь в школе 3 года. Иди отсюда. Тут есть опытные нормальные люди. Что ты в самом деле? И я завтракал сегодня. Вот. Я-то думал, что я приеду в Петроград и отдохну от детей. Я не учел, что каникулы. И в той гостинице, в которой я живу, школьников 3 слоя, понимаете, да?
Мы с вами в одной и той же гостинице живем. Не пройти, не проехать, вы не представляете. В лифт не зайти.
Обращаю ваше внимание. Я, значит, завтракаю. И смотрю, ну, вожу взглядом так, заискивающим по сторонам. Думаю, ну, что же мне такое сказать? И стал наблюдать за школьниками. И вот смотрите, какая история. Ребенок, бабушка, мама, папа. Ребенок сидит, мама, папа, бабушка носят ребенку со шведского стола вот все. Что делает ребенок? Ребенок пользуется. Сидит в телефоне, понимаете, да? С кисленьким нашим любимым выражением лица ребенок сидит в телефоне и что-то там, бабушка, я не хочу это, я не буду, да, все, отстань, да. А папа волнуется, мама волнуется, все так, короче. А потом я смотрю на детей, которые без родителей. Они там, значит, в борьбе за сосиски и круассаны. Никто с телефоном, поверьте мне, не сидит. Они разбились на команды. Одни за блины, вторые за джем, третьи, значит, за эти круассаны. Я почему в круассаны? Потому что я, так сказать, люблю их. Вот, поэтому они все для меня конкуренты. Вот, они разбились. Они, как никто в телефонах на шведском вот этом завтраке, не сидел. Потому что у людей, у детей, у подростков, появилось три составляющие, так сказать, счастливого детства. Появилась цель, появилась мечта и появилась зона их личной ответственности. То, от чего мы их оберегаем изо всех сил, так получилось. Извините за такое совершенно ненаучное наблюдение личное.
Но это очень жизненно. Я абсолютно живо вижу эту картинку. Абсолютно живо.
В борьбе обретешь ты счастье. Ну, да. За сосиски и круассаны.
У них операция там целая.
Наши дети, к сожалению, многозадачны. Мы одно время очень...
К сожалению?
Да, к сожалению. Я считаю, что многозадачность – это одна из грандиозных эмоциональных ловушек, в которые наши дети попадают, и там они благополучно выгорают. Такой термин мне не очень нравится, но я его буду применять, с вашего позволения. Где они выгорают к 11 классу, многие, дотла. Многозадачность – это такая гонка, да, где нет победы, где нет элементов, так сказать, некого внутреннего поощрения. Они постоянно пытаются догнать, и они бегут и спринт, они бегут и марафон одновременно, они и прыгают, они и пытаются как-то организовать свою жизнь. Без решения многих задач ребенок счастлив, когда он слушает музыку, выполняет домашнее задание, видео, и еще он общается с кем-то и так далее.
Тогда вы знаете, это такой интересный взгляд, потому что нас же сейчас мы везде слышим, мы говорим, что человек должен быть многозадачным, должен уметь это и все, и везде должен успевать,
наша
и все
страна,
должен уметь делать.
Наша страна построена людьми, которые строили дома, которые пахали землю, которые... Вот многозадачность – это немножко про городских неврастенников, я вам так скажу, вот честно, да, мое глубочайшее мнение. Вот, они получают, понимаете, вот допамин – это нейромедиатор, который, так сказать, помимо всего прочего, ответственен за взаимоотношения между левым и правым полушарием. Многозадачные люди, они находятся в состоянии постоянного допаминового кризиса, постоянного, поэтому у них эмоциональный фон чрезвычайно смазан, который мы воспринимаем за скуку, за апатию, вот они, ребенок лежит и все такое прочее. Потому что они перегорают от переизбытка, во-первых, информации, переизбытка задач. Многозадачности, они глушат себя, вот этот вопросы, которые «а для чего?», «а зачем?». И, ну, я не буду сейчас на эту тему говорить.
Это очень интересно, потому что а можно ли быть в современном обществе успешным, не будучи вот многозадачным?
Давайте мы с вами определимся, что в нашем обществе, здесь мы выходим на тему, связанную с мечтой и связанную, так сказать, с неким концептом светлого завтра. Понимаете, мы с вами до недавнего времени оказались в такой ситуации, когда проект счастливого завтра был отменен. Когда у нас было абсолютно несчастное, травмированное прошлое, где одна катастрофа накладывалась на другую катастрофу. Прошлое было беспросветным абсолютно. Будущее отменили, потому что какое там светлое будущее? Его нет. Есть вечное сегодня. И вот в этом вечном сегодня ты будешь вот так вот так сказать, ты квалифицированный потребитель, ты перекредитованный офисный менеджер, ты должен делать то, 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 то и то, для того, чтобы просто остаться на месте, без развития. Ты должен соответствовать тем задачам, которые на тебя наваливает не только там начальство, обстоятельства, твои собственные интересы, а вот все, кто не попадя. И ты должен вот так вот крутиться. Ну, это мое такое глубокое убеждение. Так вот, отвечая на ваш вопрос по поводу многозадачности и всего остального, что у нас с вами, опять же, до недавнего времени абсолютно была девальвирована ценность вообще знаний как таковых, по большому счету. Нам необходимо было обеспечивать сдачу, так сказать, тестовых заданий, вот, поступление, ну и так далее, и так далее. Знания, кайфа от получения знания мы гарантировать не смогли массе, понимаете? А если нет кайфа от получения знаний, от открытия, от выгрызания, от преодоления, тогда начинается другое. Обходные маневры, вот вся эта, вот эта ловкость, вот это все-все-все, вот постоянное это кружение, кружение, кружение. И все это чрезвычайно на самом деле печально. А учитывая то, что мы, к огромному сожалению, создали совершенно чудовищный мир детства, понимаете, да? Вот, который мы оберегаем их от каких-то серьезных задач, грузим их мелочной опекой. При этом мы говорим, что вы взрослые, но в то же время вы не взрослые. Ну, в общем, мы их путаем. Мы посылаем подросткам огромное количество абсолютно противоречивых сигналов.
Так, хорошо. А что делать-то тогда? Вот по-вашему. Так.
Вот. Дайте детям. Вот мы присутствовали на лекции, где рассказали, как в Архангельске во время войны школьникам, которые работали на оборонном предприятии, дали проект. Сказали, от и до, ведите его сами. Дайте подростку зону ответственности. Не имитируйте заботу о нем. Обеспечьте ему ответственность, спрос, поощрение. Ответственность, спрос, поощрение. Ответственность, спрос, поощрение. И тогда у ребенка эмоциональный фон сразу изменится, поверьте мне.
Вы знаете, вот любопытно, да, вот вы рассказываете, я вот вижу и сам так тоже чувствую, что когда ребенок занимается чем-то занят, вот он шьет маскировочные сети, у него есть какое-то дело с друзьями вместе они или спортом занимаются, или музыкой. Вот это тот самый барьер, да, когда вот перед цифровым этим миром. То есть он пойдет дальше в планшеты, в компьютеры, когда у него есть дело, он сам и будет там это фильтровать все. Да, понятно, худо-бедно, понятно, что он может где-то что-то и увидеть не то. И так далее. Но когда у него есть дело, любимое, которым он занят, вот это и есть тот фильтр и барьер перед этой средой. Вы знаете, я хочу у Константина Николаевича спросить, вот это же ровно о чем мы говорим. Да? Мы сейчас коротко на нашей пленарной торжественной части с вами уже об этом говорили. Возглавить то или иное движение. Да, мы никуда не денемся от игр, от игромании. Дети хотят, детям интересно, дети занимаются этим, проводят часами там. Это данность. Если нужно тогда дать им эти интересные, правильные игры.
Ну, конечно, абсолютно верно. И здесь нет смысла бороться с этими технологиями, потому что...
Наверное, это и невозможно, да, бороться с этим и невозможно.
И коллеги абсолютно правильно говорили о том, что здесь технологии должны служить просто как раз на пользу. Если это правильные сообщества, где ребята занимаются правильными вещами, то наоборот, нужно это поощрять и транслировать. И здесь как раз, мне кажется, мы должны по пути, и мы это всячески пропагандируем, и с нашими коллегами в научном сообществе, и пишем на эту тему научные статьи, и всячески продвигаем это в наших работах, о том, что как раз нужно больше интегрировать современные технологии как раз с тем, что у нас есть исконное, с нашими традициями и культурами народов. То есть все то, как раз где есть извечные представления о добре и зле, вот этот культурный код, тот самый наших народов, который поможет эти современные технологии интегрировать как-то более органично, что ли, и новую палитру открыть. То есть здесь некий должен быть симбиоз, наверное, вот этих всех современных новых технологий с чем-то более понятным, с тем, что уже тысячелетиями проверено, угу. И то, с тем, что помогало воспитывать новые поколения как раз в духе уважения к старшим, к почитанию традициям, то есть взять просто все лучшее и совместить это с современностью. Но как раз можно привести пример, как это делают наши коллеги в Республике Татарстан, например, вот как раз в Казани, откуда мы недавно приехали, и с «Игр будущего». Это очень замечательно все представлено, и такое органичное переплетение всех самых последних тенденций.
Слушай, «Игры будущего» — это просто потрясающе. Да, это да, самый высокий уровень. Вот мы смотрели и просто восхищались, что можно и как можно делать. Да.
Абсолютно. Вот это, наверное, самый
международный
лучший,
уровень.
Самый лучший пример, да, из того, что можно привести, как раз совмещать технологии и традиции. Вот, наверное, по этому пути, мне кажется, наиболее рационально двигаться в этом плане.
Расскажите, пожалуйста, о игре, вот подробнее о игре. Будете ли вы тестировать, например, на полезность учебному процессу?
Ну, у нас вообще изначально сама игра родилась, сама концепция игры родилась как научный образовательный проект в университете ИТМО в Санкт-Петербурге. И геймификация – это тот самый тренд, геймификация образования – тренд, который сейчас во многих отраслях у нас пропагандируется, и в том числе мы как раз в игру закладываем образовательный сегмент, благодаря которому у нас игроки смогут повышать уровень знаний и компетенций по разным предметам, по истории, культуре, литературе, различным языкам. И это один из блоков повышения уровня образования, да, по определенным предметам. Второй блок – это повышение уровня физического здоровья. То есть отдельным блоком у нас идет как раз то, что сейчас уже называют фиджитал спортом, но несколько лет назад, когда мы начинали только свой путь, еще не было такого слова, и здесь мы просто говорили о том, что нужно совмещать активность в виртуальном и физическом пространстве. Вот, то есть мы идем по пути того, чтобы максимально мотивировать игроков выходить из игры как раз в реальный мир, и чтобы у них была возможность через мотивацию, через то, чтобы получить какие-то уникальные бонусы для своего персонажа, выйти и позаниматься активностью в реальной жизни и получить тем самым пользу и для своего развития, ну и для своего персонажа в игре. Вот, и кроме этого, еще самое главное у нас новинка техническая, которая пока еще не используется в играх, это система, пока у нее такое рабочее название, психоэмоционального и когнитивного развития геймеров. То есть мы здесь хотим пойти дальше и глубже и работать с негативными паттернами, которые мешают развитию человека в реальной жизни. Вот, то есть, по сути, это получится у нас на выходе не просто игра, а некая виртуальная образовательная платформа. По крайней мере, это то, к чему мы стремимся, к чему идем.
Вы знаете, почему я еще задал этот вопрос? Вы говорите про образовательную платформу, про миссию, обучение. Ведь тут такая очень тонкая грань. Вот чуть больше ты этого обучения, и чуть больше ты туда передоз, вот скажем, передозировка будет. И не боитесь ли вы, что она просто не станет популярной, не выстрелит? Тут же вот, ну, это вот тонкая грань.
Ну, и, наверное, риски самые разнообразные существуют в любом проекте, тем более в высокотехнологичном и связанном с тем, что продукт делается для подростков, да, но здесь мы идем дальше, то есть мы не останавливаемся только на проекте игры, у нас дальше целая серия эпических игр намечена, и разные герои из разных культур, и все это мы планируем объединить потом в полноценную метавселенную, то есть там же у нас будут возможности для развития социального взаимодействия, то есть у нас мы параллельно делаем разные проекты интересные с нашими коллегами из разных регионов, и у нас, например, есть такой проект в тестовом режиме, который называется «Зов добра», там наши ребята могут делать добрые дела, вот, и через это социализироваться и помогать друг другу. Вот. И потом мы это хотим все как раз интегрировать вот это, в этот виртуальный мир. То есть возможности для взаимодействия и развития, при этом как бы чтобы человек, подросток или игрок, да, он жил своей полноценной жизнью и при этом выходил из игры в реальный мир. То есть у нас все как бы настроено на это. Поэтому да, конечно, кому-то это может понравиться, кому-то не понравится, но здесь, наверное, мы просто должны делать свое дело и предоставить вот какую-то эту возможность, наверное, и альтернативу для наших детей все-таки выбирать, что им нравится и что они хотят делать. Если кто-то захочет поиграть и при этом получить какую-то пользу для себя, ну, значит, мы уже не зря проделали весь этот путь.
Вы из Бурятии, член боевого братства. Как это вообще получилось? Личный вопрос такой. Как так получилось, что вы занялись киберспортом и играми, кибериграми?
Ну да, это, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов. Да, я действительно родился и вырос в Республике Бурятия. И в Санкт-Петербурге живу уже достаточно продолжительное время, порядка 13 лет. И для меня Петербург уже давно стал родным городом. Но при этом мы, конечно, очень тесные связи поддерживаем с нашими земляками, коллегами и здесь, в Петербурге, и в Республике Бурятия. И сейчас у нас вся наша деятельность, она уже вышла на порядок выше, на другой уровень поднялась, потому что вот буквально осенью этого года мы проводили стратегическую сессию с правительством региона, и по итогам которой создали общественный фонд «Наследие ГСР», который как раз будет поддерживать подобные проекты по разным направлениям, и научные, и культурные, спортивные, туризм и культура туда будут входить, как раз для возрождения вот национальных героев, для совмещения вот их с современными технологиями. Вот, и как я к этому пришел, наверное, вы знаете, это какой-то промысел Божий, я по-другому назвать это не могу, потому что еще несколько лет назад, если бы мне кто-то сказал, что я буду этим заниматься, я бы, наверное, сам не поверил, но вот случилось так, что в пандемию я достаточно тяжело перенес коронавирус, и вот в тот момент что-то у меня произошло, то есть какой-то перелом, и на тот момент у меня уже была такая идея, но в момент реабилитации у меня прямо вот пошло это вдохновение, и начал очень много работать над этим, потом поступил в университет ЭТМО, в магистратуру, и там дальше уже стало просто как снежный ком все это развиваться. Ну, я уже понял, что, собственно, это, наверное, мое призвание. Теперь обратной дороги теперь уже точно нет. Будем идти до конца.
Да, игра «Зов земли. Возрождение ГСР». Уже есть она или когда она запустится? Вот.
Это пока это проект. Пока это проект игры, да. И здесь мы изначально настраиваемся на очень глобальный проект такой, чтобы сделать российскую AAA-игру. Категория AAA – это самый высокий уровень в компьютерных играх. И мы считаем, что именно такого формата нам нужна игра для того, чтобы можно было транслировать именно наши ценности на максимальную аудиторию не только в нашей стране, но и на мировой арене. И здесь мы, конечно, привлекаем разнообразные ресурсы сейчас для того, чтобы это стало возможным. И в последнее время буквально очень много внимания и поддержка ощущается и со стороны государства. И мы идем параллельно разными путями и формируя одновременно сообщество ребят, кто в этом заинтересован. И с геймерами очень плотно общаемся, и через киберспорт. То есть уже параллельно с разработкой игры мы практически создаем уникальный турнир по фиджитал-спорту, который назвали «Воины ГСР», который у нас пройдет, это можно сказать, региональное продолжение «Игр будущего». Он пройдет у нас в сентябре 25 числа, в день ГСР в Бурятии, международный турнир по фиджитал-спорту. Вот. И, соответственно, вот разные пути сейчас выбираем для того, чтобы параллельно привлекать внимание к этому вопросу и искать какие-то новые точки соприкосновения. Ну и также благодаря вот играм будущего сейчас у нас вопрос в Петербурге стоит о том, чтобы именно в нашем городе создать как раз полноценный центр разработки видеоигр отечественных. И, скорее всего, вот на этой базе у нас и уже пойдет полноценная разработка этого продукта.
Спасибо вам большое. Знаете, очень интересно заинтересовывать вовлечением, да, когда человек сам участвует, предлагает. участвуют или там в разработке, или в улучшении. Вот, Дмитрий Юрьевич, хочу у вас спросить, потому что я смотрю, как вы работаете с аудиторией, своей многомиллионной аудиторией, но вы для каждого находите слово, всем отвечаете. Я просто этой работой титанически восхищаюсь, потому что и бывают какие-то и хамоватые какие-то вопросы, и какие-то простые вопросы, и сложные. И вы каждому своему подписчику, для каждого находите время и каждому отвечаете. Вот в этом же тоже, да, наверное, успех работы, когда ты для каждого находишь время. Ну, хотя это не просто, у вас их миллионы.
Обратная связь исключительно важна. И этим, и, так сказать, одно из замечательных качеств интернета. Что тебя могут спросить, а ты можешь ответить. И неважно, где это, там, ты какой-то индивид, или это яма на дороге, или это какие-то государственные вопросы. Сам факт возможности получения мгновенной обратной связи, когда тебе не надо там какие-то соцопросы проводить, а сразу видно, чего кто хочет. Исключительно полезен. Пользоваться просто не все умеют, а так, угу, да, надо.
Ну, нет, ладно, когда их там, ну, подписчиков 100-200, но когда их миллионы, они все задают вопросы. То есть это ответственность, это вот, что это, работа с аудиторией.
Ну, естественно, да. Ну, к сожалению, это тоже всем объяснить. Да. Наши граждане, они их 30 лет воспитывали в том, что они оригинальные снежинки, и мнение пятиклассницы равно мнению академика, мало ли что ты там учился всю жизнь, каких-то степеней научных достиг. Это просто твое мнение. Девочка тоже, во-первых, имеет право его высказать, а во-вторых, оно имеет точно такой же вес. Выглядит все это крайне странно. Вот граждан разубедить в этом непросто. Я, собственно, этим и занимаюсь.
Вы в самом начале сказали про меру, что главная мера. Как определить эту меру?
Невозможно. Только, так сказать, опытным путем. Этот самый интернет... Ну, мне кажется, что это некие такие аберрации сознания. О, какой-то там магический интернет, это что-то такое необычное. Это просто очередное средство доставки информации. Вчера это были, позавчера это были радиоприемники, вчера это был телевизор, сегодня это интернет. Это просто способ доставки информации. Ничего хитрого тут нет. Можно ли, например, запустить детей туда безнадзорно? Ну, можно, уже запустили, безусловно. А так делать нельзя, в общем-то. Что эти дети там будут искать? Ну, вот, главная задача, по-моему, основная у родителей. На тебе смартфон, и чтобы я тебя не слышал. Или планшет, если деньги есть. Или ноутбук. Самое главное, чтобы я тебя не слышал, и ты меня не трогал. Что он там будет искать в этом самом интернете? Ну, совершенно очевидно, что всякие пакости, гадости и друг другу показывать. Это замечательные родители, вы никогда в телефоны к детям не лазаете и не смотрите, например, какими файлами они обмениваются, что обсуждают. Там отверзнутся бездны. Да? Надо ли это допускать? Категорически нет. То есть вот точно так же, как в телевизоре, существует строжайший контроль за контентом. Потому что если ведущий что-то ляпнет, и за этим последует юридическая ответственность, и вас всех на деньги выставят, безо всяких разговоров разорят компанию и уничтожат. Просто потому, что кто-то ляпнул что-то не то. Но в настоящий момент интернет – это высокотехнологичная система распространения слухов, за которые никто не несет ответственности, что, в общем-то, странно. А должны нести ответственность, безусловно, и оно рано или поздно придет точно к тому же, к чему пришел телевизор. А ходить ты туда будешь только со своего телефона, который везде отмечается, что это твой телефон.
Ну, как по паспорту, да?
Да, ты все, да. Если ты ребенок, да, если ты ребенок, вот у тебя, я это, вот детский канал, который показывает нормальные, условно, мультфильмы. Вот это тебе до 12 лет можешь смотреть. С 12 лет, ну, что-нибудь там постарше. Вот когда тебе 18, вот там можешь японские нехорошие мультики смотреть, когда тебе 18 или там 21, я не знаю. Все это должно быть жестко привязано, и иначе невозможно. Если вы ребенку предложите, а что ты будешь есть? Борщ или эклеры? Естественно, он эклеры будет есть, конфеты и халву. Зачем ему этот борщ? Так нельзя, он неразумный, ему нельзя это давать. Даже выбор такой предлагать нельзя. Вот борщ, будь любезен, да, будешь есть его. И не должно быть такого выбора у ребенка. А касательно игр, ну, у нас есть, пока что есть ровно один замечательный пример, это Китай. Я опытный игрок. Я по 16 часов, вот взрослый человек, я могу по 16 часов сидеть, прерываясь на прием пищи и справление естественных нужд. 16 часов страшно интересно. Я взрослый, мне интересно. Что говорить про ребенка? И... Ну, как с этим бороться? Он хочет играть и будет, потому что там все страшно интересно. А как? Вот опыт китайцев. 3 часа в неделю. Все. Вопрос закрыт. У тебя этот искусственный интеллект на тебя смотрит. Ты не можешь зайти с папиного аккаунта, не можешь с маминого, только со своего. Вот 3 часа в неделю, пятницу, субботу, воскресенье, все, по часу, до свидания. Больше нельзя, но потому что китайское правительство, наверное, как-то заботится о своих детях. Могут ли быть игры разные? Безусловно, могут. Но тут для меня загадка. Это точно так же, как Голливуд превосходит отечественный кинематограф, и все всеми силами посмотрят «Аватар» нового Индиану Джонса и Джеймса Бонда. И наше кино, оно бывает хорошее иногда, но только иногда и крайне редко. Надо ли делать свое хорошее? Конечно, надо. И игры делать надо. А тут получается, что внезапно для всех. Вот у нас капитализм, в рамках которого есть определенные свободы, возможности. А нет денег у капиталистов. Они никому деньги не дают. Ни на игры, ни на кино, ни на что. Это может выдать только государство. Правильно ли это? Ну, не знаю. Так получилось. Государство, да, вот последние 2 года, оно тяжелое и страшно инерционное. Но, тем не менее, вот уже деньги и на кино дает на правильное. И на игры дает деньги, чего раньше не было вообще никогда. Надо ли детям пока... Вот игры, я не знаю, там неправильные слова, наверное, назидательно-поучительные. Конечно, надо. Если вы сделаете игру про... Вот сейчас делают про смуту. Смутное время, да, конечно, страшно интересно, как там гражданин Милославский себя вел, что делал, куда бежал, за что хватался. Конечно, ребенок будет играть, он все это запомнит гораздо лучше, чем в учебнике. Возможно, его заинтересует отбежать в бок, почитать настоящие исторические материалы и прочее, прочее. Надо ли такое делать? Ну, надо, уже делают, в общем-то. Но, повторюсь, 3 часа в неделю – это максимум,
за жесткий чего контроль. Можно разрешать. За жесткий контроль.
Это просто одна из форм обучения, которая помогает, но никак не заменяет все на свете. То есть играми да, заменить обучение
нельзя. Как 3 часа
нельзя.
В неделю, даже себе представить такое. И... Мы экранное время сегодня смотрим по 5-6 часов экранного времени в день.
Так точно.
Как 3 часа.
Так точно, да.
И просто представить себе, да, что 6 часов, это какая часть суток, что мы просто вот смотрим в экран.
Да? А смысл? Тебе что за это? Деньги платят вот за то, что ты поглощаешь эту информацию? Там... Да,
в микрофон, да, микрофон, да. Микрофон, да. Микрофон.
Дальше должны... ты все время тыкаешь на кнопки, и тебе это удовольствие доставляет. А зачем? Да. А какой смысл?
Просто мне кажется, что...
Я просто о том, что... Мы же прекрасно понимаем, что если мы говорим даже не о детях, а говорим о взрослых, когда мы втыкаем, да, в наши гаджеты, то это абсолютно невротические наши реакции. Мы не ждем же, что мы что-то выиграем. Мы же не ждем, что на нас обрушится счастье. Мы не ждем, что нас кто-то обрадует. Мы все затекаем в ожидании какой-то кошмарности. Вы не обратили на это внимание? Какие у нас новости?
Или время убиваем просто. Секунда какая-то возникла, тут, вот ты стоишь...
Тут дело такое, понимаете, в чем специфика, допустим, трэш-контента, который беспокоит всех воспитателей. Ребенок смотрит на то, что происходит, какие-то чудовищные истории происходят на экранчике, и подсознательно, как и все мы, радуемся, что это происходит с другим, а не с ним. Ребенок повышает зону своей безопасности за счет того, что смотрит на страдания других. Мы занимаемся во многом тем же самым. Это способ нашего психологического компенсаторного реагирования. Поэтому надо, если я тут согласен с дорогим Дмитрием Юрьевичем, в первую очередь, если мы говорим про ограничения там, ну, условного интернета для условных детей, мы должны в первую очередь ограничить интернет для себя. Интернет, я закавычу его.
В первую очередь.
Иначе получится этот бесконечная череда имитаций и очередных обманов. Нет, тебе нельзя, нет.
А сам сидит, да.
Вот,
да.
Ах ты ж, батюшки, нет, иди учись, иди, не трогай папу, иди учись.
То родитель ограничивает ребенка полчаса в день, а сам без конца
потому что
в телефоне.
Я знаю, что будет, если мы для детей ограничим интернет, город заполнится растерянными, бродящими в отчаянии, значит, людьми, и это родители будут. Вы понимаете, какая беда?
Не дети. Дети найдут, чем заниматься.
Потому что нам нужно будет общаться с детьми, а я когда общаюсь, я почему в школу пошел? У меня старшая внучка, ей исполнилось 13 лет. Я был скверным отцом и думал, что я буду хорошим дедушкой. Ну, как и все, наверное, такие же дедушки, как и я. Я думал, я замечательная дедушка. И я понял, что я с ней общаюсь. Вот с таким же успехом можно общаться с дельфином, да? Она дружелюбная, она симпатичная, она улыбается, она говорит, да-да-да. И я такой что-то моргаю, думаю, мать честная, а мне еще с ней жить некоторое время. Надо срочно как-то... И я пошел работать в школу, во многом из-за этого. Uh-huh. Так вот, в первую очередь мы должны совершенно четко понять, начинать надо с себя, потому что нас объединяет только какой-то кошмар. Радость нас почему-то не объединяет. Я не знаю, почему, что с нами случилось. Какие тролли сломали над нашей Российской Федерацией зеркало. На радости, на счастье мы не объединяемся.
Если хотите... Джон Александрович, не так. Ну, вот смотрите, фиджитал-игры в Казани. Ну, какое было объединение.
Слава Богу.
Сейчас международный вот, студенческий, юношеский. Ну, посмотрите, какое объединение.
Вы хотите почувствовать себя максимально одиноким в центре Москвы? Вот выйдите в центр Москвы и скажите, Господи, как я счастлив, как все хорошо, я живой, молодой, красивый, у меня... И все, понимаете, от вас люди мгновенно.
Да, ну
если
нет,
вы хотите
конечно.
Почувствовать себя, что вы в кругу своих, выйдите и скажите, Господи, как же все, мама. И тут же подсядут люди рядом с вами, скажут, да, дорогой. И вот такая же ситуация у меня.
Наверное, все-таки уже, от круга
уже
общения
кто-то,
тоже
кто-то
зависит.
Кто-то из Воронежа уже прибежал и говорит, Господи, а вот где там? Извините, ради Бога.
Ну, от круга общения, наверное, тоже зависит. Да? Ну, вот у меня вокруг, например, люди все какие-то деятельные. И... Да, кто-то может пожаловаться где-то, но...
Ну, нытья-то все равно гораздо больше. Нытья, да, именно. Нытья тут больше. Не так, там не так, здесь нет. Вот только обсуждали про поездки в Сочи, в Ялту и прочее. Не заселиться. Это Роза Хутор, дорогущие номера, все забито. Денег нет в стране. Нет денег.
Все, Джон Александрович на улице... начал вот это все. Сели, все, и нашли единомышленников.
Да. Машин на улице не протолкнуться. Откуда они взялись-то? Может, они все в кредит. А кредит выплачивать не надо. Да? Ну что за бред? И на одно нытье. Это неправильно.
Дмитрий Юрьевич, вот хочу... Давайте вот вы сказали, там жесткие ограничения, 3 часа в неделю. Не столкнулись ли мы с тем, что все равно найдут, как обойти?
Ну,
вот мы же сейчас
конечно.
Только что об этом говорили, что ну, попробуй давайте, запрети.
Давайте
найдут.
Совсем по-другому посмотрим, что количество часов, когда ребенок не спит, резко ограничено. Вот здесь он в школе, вот тут он бегает по улице, отдыхает, дальше он учит уроки и отбой спит. Давайте среди этого найдем часов 5, чтобы он посидел, поразвлекался. Uh-huh. Это физически невозможно. Сам он бестолковый, он не понимает, что ему надо и к чему стремиться. Ну, естественно, родитель должен ограничивать. Ну, и при этом, это же типичное, не можешь победить, возглавь. Uh-huh. Все, что происходит в интернете, нельзя победить uh-huh. в настоящий момент, потому что нет правильных механизмов регулирования. Ну, так надо изготавливать правильный контент, который детям интересен, и чтобы смотрели они его, uh-huh. а не всяких выродков вот из этого трэш-контента так называемого. Uh-huh. Вот этого они видеть вообще не должны категорически. Ну, а если вы хотите... чтобы они у вас повзрослели, вот полностью согласен с Джоном Александровичем, ответственность, только ответственность из ребенка делает взрослого. Нарежьте им какие-то участки, где они занимаются каким-то делом, где они за что-то отвечают. Это про... Вот я в школу, когда ездил, вот при входе в школу стоят специальные рамы, на них растянуты сети, и стоят второклашки, которые вяжут ленточки, делают маскировочные костюмы. Это не лекции про патриотизм. лекции, когда поговорил, это как лом, в одно ухо влетело, в другое вылетело, угу. Нигде не останется. А вот когда они дружно, безо всяких разговоров, вяжут ленточки, все на перемене, вместо того, чтобы бегать и бить друг друга портфелями по башке, нет. Да, да, или лежать вместе с телефонами. Вот вяжут ленточки, они без телефонов. Как так получается без телефона обходиться? Вот этим взрослые должны заниматься, и этим они их должны обеспечить. Нарезать задачи, следить за исполнением. Я это, еще вдогонку про вопрос геймификации. Я еще не видел ни одного учебного заведения, где бы с помощью игр выпустили бы неких высококвалифицированных специалистов. Там везде скучно, там надо учиться, а потом писать контрольные и сдавать экзамены, куда игры не входят. Игры – это подспорье, безусловно, возможно, очень хорошее, но в целом обучение – это выдача материала и жесткий спрос. А в конце, оказывается, не все справляются. Вот так вот. В том числе и дети. Угу. Вот как-то так. Ничего другого человечество не придумало. Какие-нибудь курсы, как там этой Илоны Давыдовой, 30 дней во сне послушал, и вот ты знаешь язык. Да. А в университетах не пробовали внедрить? Ну, если вот эти 3 года сразу отмести можно, и за месяц ты заговоришь по-английски, там, как лорд Бекингем. Да. Не работает. Нет, только тяжкий труд.
Учеба вот. Тяжелый труд, да. Да. Владимир Михайлович, хотели что-то добавить, да?
Да, я вот себе сейчас представляю, да, ну, вот такую историческую картину. Мы лет на 120 назад вернемся, когда там на заре автомобилестроения, и будем сейчас на полном серьезе сидеть и рассуждать, а нужны нам правила дорожного движения или нет? Вот сейчас все там начинают так или иначе там пользоваться автомобилями, да? А вот а надо или не надо? Вот мы сейчас примерно то же самое
с вами делаем. Уступать пешеходы на земле, да,
да? Да, а мы вот сейчас примерно то же самое с вами делаем, да? А нужны правила пользования, там, регламентация какая-то? Ну, конечно, нужны, да? А будут ли обходить правила дорожного движения? А будут ли на красный свет ехать? И не про... Да будут, конечно, да, и ДТП будут случаться, и люди будут погибать. И здесь будут введены правила, я надеюсь, что они будут введены, регламентированы, это будет на федеральном уровне, будет ответственность за соблюдение этих правил, ограничения по времени, по контенту, там, сейчас это делается, там тот же трэш-контент ограничивается и так далее. Вот, и будут те, которые будут обходить, но это значительно снизит процент тех людей, которые будут страдать от этого. Вот. И в целом общество будет жить по определенным нормам, которые это же общество само и породило. А сейчас мы переживаем некий хаос, что ли. Да? То есть у нас есть целая сфера жизни нашего общества, которая никак не регламентирована. И, конечно, здесь все правильно, Жан Александрович говорит, не только детям, но и взрослым. Ну, правда, только почему-то про родителей вспомнили. Я думаю, что мы с учителей начнем, Жан Александрович, да? Вот, 30 минут в день на электронный журнал и достаточно.
То есть и образно выражать, как вы сказали, то есть сейчас все ездят, как хотят.
Ведь начинали-то мы как? Нет проблемы, все хорошо, все замечательно. А сейчас я смотрю, масочку приподняли на 2 пальчика-то. И вот уже мы приедем обратно в Самару, седые дети нас будут встречать. Говорят, серьезно? По талонам? По паспорту? Да, дети, по талонам, по паспорту.
Сейчас мы договоримся. Да, и вот, у нас Данил, он представитель у нас вот, поколения как раз молодого, поколения интернет-поколения, цифрового. Вот вы нас слушаете, вы...
Знаете, я вот понял, что есть ряд проблем, которые достаточно сложно решить. Например, и вместо того, чтобы решить массу проблем, которые есть, все, запретите все. Запретить интернет – это все равно, что в свое время людям бы запретили пользоваться огнем, потому что это опасно, дом может сгореть. Потом в свое время запретили бы пользоваться книгами, потому что сложно там понять, что там сам издательством будет публиковаться. То же самое сейчас с интернетом. Это точно такой же способ коммуникации, как нам с вами разговаривать. На самом
деле. Или запретить
деле.
Пользоваться и... автомобилем, например, ну, он да. может сбить человека. Там,
запрещать
опасное
интернет,
средство.
Это глупо. Это как, ну не знаю, в свое время просто запрещать действительно пользоваться автомобилем, лекарствами и так далее. Это как бы, у нас жизнь, она... как бы развивается. И просто этими инструментами нужно научиться пользоваться. Например, какая есть проблема для создания контента с молодежью? Очень часто, например, если говорить там, например, про российские сериалы, подростковые сериалы создаются людьми, там, не знаю, за 30, которые уже давно не подростки, и снимают проект они не для подростков и про подростков, а о том, как они представляют себе выглядеть сейчас жизнь подростков под призмой того, какая у них была своя подростковая жизнь. И это, ну, как бы получается какой-то сложно сочиненный монстр. Наверное, здесь задача делать контент такой, чтобы дети в рамках с просмотра различного интернет-контента выбирали именно то, что нам нужно, с теми посылами, которые у нас есть. Для этого все материалы, которые мы производим, они должны быть на языке молодежи. Mm-hmm. Не заставлять молодежь подстраиваться под прошлые реалии, например. Да? Сейчас очень как бы популярная и аудитория потребляет короткие видеоформаты. Огромную лекцию на 3 часа у аудитории, просто у молодых ребят, нету столько внимания, они быстро переключатся на что-то другое, на более интересное, на более эмоциональное. И нам нужно научиться выдавать контент, чтобы он был на одном языке с молодежью. То же самое, например, вы говорите про трэш-контент. Так вопрос не, ну, помимо того, что там его запретить, окей, там огромное количество платформ, они блокируют огромное количество видео, которые, ну, как бы просто вопиющие. Но здесь, наверное, это когда многие там родители, они знают о том, что от всего ты ребенка не защитишь. Ну, это просто невозможно. Нельзя все предугадать. Это жизнь. Здесь вопрос того, что мы, когда рождаемся, нас родители что учат? Правильно, там, перед тем, как пойти есть, надо руки помыть. Грязными руками есть не надо. Переходишь дорогу, надо посмотреть, что там нету машин слева, нету справа. Сверху там в тебя ничего не летит, все. И потом тогда только переходишь дорогу. И здесь то же самое. Нужно ввести вопрос цифровой гигиены. Ведь мы же с вами следим за тем, что мы едим. Только то, что мы едим, это потом...
То есть выработка правил все-таки нужна?
Ну, нужна.
Правил, законов, да?
Это не правило, это вопрос гигиены. Ну, то есть объяснить, что, например, вот то питание, которое мы, например, едим, это... Ну, еда, которую мы едим, формирует наше тело в дальнейшем. То же самое и с информацией, которую мы потребляем, только оно в дальнейшем формирует нас как людей, наш образ мышления, что для нас будет важно, к чему мы будем стремиться. То есть это такой пул проблем, которые нужно по отдельности решать, помимо там запретов разных ужасных материалов, которые происходят в интернете. Но этим вопрос не решится. Запретить интернет, да найдут, как им снова пользоваться. Опять же, это, ну... Это всего лишь способ коммуникации, просто нужно научиться грамотно его использовать. И опять же, на языке аудитории. Там любую книгу по маркетингу, если открыть, там на первой странице будет написано, для того, чтобы аудитория тебя посмотрела, тебя покупала равно, нужно с аудиторией говорить на одном языке. Что аудитория под тебя подстраиваться не будет. Она пойдет туда, где ей хорошо, и все.
Ну, по сути, вот на одном языке разговаривали, сняли сериал, вот нашумевший, про криминал, криминальные 90-е. И вот вроде говорят, что снимали сериал, ну, «Слово пацана», да, что там нет романтизации вот этой вот бандитской жизни. А тем не менее мы видим же, что все на языке молодежи, но молодежь по-разному восприняла, и последствия тоже были. То есть на языке молодежи, но тоже нужны,
ну,
вот эти
здесь,
рамки.
Здесь, опять же, я не создатель этого сериала, я могу сказать за свои продукты. Вот, например, у нас есть проект «Краткая
история». А вот это как раз, вот давайте про ваши продукты, да, поговорим. Ну, вот, осталась одна Таня.
Да, я могу сказать
вы уже частично рассказали, расскажите про него подробнее, это же очень интересно.
Ну вот, например, у нас, я как в начале сегодняшнего дня рассказывал про «Краткую историю», что идея родилась тогда, когда... мне захотелось сделать проект, чтобы в первую очередь мои там братики и сестренка заинтересовались русской культурой. Весь вот фильм, который мы сняли, это как такой рекламный условный ролик всей русской культуры. И задача была в том, чтобы каждый посмотрел этот фильм, ребенок. Огромное количество, мы делали аналитику и смотрели, что огромное количество детей смотрели в мае во время подготовки к экзаменам проект. И задача была, чтобы школьник заинтересовался и пошел подробно почитать. И следующий проект, который мы захотели сделать, он про блокаду Ленинграда, для того, чтобы в формате вертикального видео с художественной интересной линией зрители посмотрели.
Если я не ошибаюсь, ролик. Такого еще нету. Нет сериала вертикали. То есть такого просто еще нет.
Да, это короткий, во-первых, это короткая форма. Там каждая серия всего лишь до 2 минут идет. А, это про блокаду, тоже не детская тема. Но мы смогли, там, с главной героиней ребенок. Мы перед тем, как приступить к съемкам проекта, мы очень тщательно провели анализ аудитории. А, я там по одному своих работ продакт-менеджером был, и мы всегда производили исследования. Что это такое? Есть такое качественное исследование. Перед тем, как ты выпускаешь продукт на рынок, ты идешь и с аудиторией ты разговариваешь. Мы прям шли к детям и смотрели, что они любят. Они любят, когда контент быстро сменяется, когда картинка режется, да, когда информация очень сжата.
2-3 секунды кадр.
2-3 секунды дальше. 2-3 секунды дальше. Мы посмотрели, что им нравятся драматические линии, что для них важно. Все эти темы мы начали вплетать. Было ли нам сложно? Действительно сложно. Я тоже не подросткового уже возраста, и мне к этому формату тоже нужно было перестроиться. Но это была наша задача, сделать так, чтобы вот среди всего массива данных, которые существуют в интернете, ребенок, просматривая ролики, на нашем ролике остановился, серии посмотрел, и для себя как минимум в одной теме узнал что-то новое, например.
Угу. Дмитрий Юрьевич, вам как профессионалу отрасли, рынка этого сегмента, как сериал, вертикальный сериал?
Я решительно против. То есть жил-был когда-то такой величайший фотограф Анри Картье-Брессон, специалист по уличной, условно, как это так нынче называется, стрит-фото. Вот ловко фотографировал, как-то раз он даже приехал в Советский Союз. И на него набросились советские фотографы. Гражданин Картье, объясните, как у вас получаются такие гениальные композиции? Где бы нам набраться опыта? Гражданин Картье смотрел на них, как на идиотов, и сказал, вон у вас Эрмитаж и Третьяковка. Идите и смотрите. Там вопросы композиции еще во времена древних греков разобраны. Все нарисовано, все для вас. Идите, смотрите. Чисто на всякий случай. Глаза у человека расположены горизонтально. Это важно. Горизонтально. И картинки все горизонтальные, форматом 16 на 9. А туда вписывается золотое сечение и все остальное. Зачем производители телефонов делают вертикальное изображение, в то время как там матрица квадратная стоит, и ей все равно, в какую сторону делать. Она что так, что вертикально телефон держит, что горизонтально, оно все равно тебе будет показывать одинаково. Зачем они это делают, я не знаю. Вписать... Композиционно построить кадр вертикально невозможно вообще. Если помните, не так давно широкоэкранные фильмы даже на американских DVD с двух сторон записывали. И писали, с одной стороны широкоэкранный, а с другой квадратный для телевизора 4:3. И специально писали, это не дефект, черные полосы, это не дефект. Вот засняли вот так. А когда обрезали, например, какой-нибудь художественный фильм «Схватка», вот сидит... Гениальная сцена. Слева Аль Пачино, справа Де Ниро. В кадре торчат два носа, потому что все остальное не влезло. Вот диалог. Или у вас в вашем вертикальном кадре они нос к носу стоять будут? Это, на мой взгляд, неправильно. Но это лично мое мнение. Я бы так не снимал.
Не, ну режиссер сможет
это снять? Ну, хозяин-барин. Хочу вот так, сделаю вот так. Вдруг выстрелит, вдруг детям это понять.
Но здесь опять же вопрос в том, что действительно удобнее там смотреть горизонтальные проекты, их и снимать легче, и длинные проекты снимать легче. Но факт остается фактом, что молодежь смотрит небольшие короткие видео, там есть те самые, там, не знаю, ВК-клипы, шорцы. Популярный этот формат? Популярен. Если там позитивный контент, его крайне мало. И мы можем долго говорить, нет, вы не должны это смотреть, надо смотреть горизонтальные форматы, так правильно. Аудитория скажет, и пойдет смотреть то, что там предлагают.
Тик-токи.
Потому что им, да,
тик-токи. Потому что, ну, просто гигантская популярность,
со всякими танцами и другими
просмотров.
Потому что мы долго сидим и вот рассуждаем о том, что так правильно. Они сказали, да, действительно так правильно, да, действительно так надо, действительно кино с самого начала оно горизонтальное, и два глаза у нас горизонтальные, горизонтально, горизонтально правильно, но я пойду смотреть вертикальные проекты, и все.
Тут, я думаю, что мы же не спорим, да? Да. Тут ситуация в следующем. Мне, честно говоря, горизонтально, вертикально, давайте вот в кружочках снимать сериалы, все что угодно давайте делать. Меня следующее интересует. У меня вопрос, в принципе, ко всем. Назовите мне последний контент, подростково востребованы, где была бы хорошая мама. Вот назовите мне хотя бы один. И вы не назовете мне ни один раскрученный, востребованный подростками, да, коммерчески реализованный, индустриально безупречный контент, где была бы хорошая мама и где был бы, допустим, неплохой настоящий отец. Не друг, понимаете, веселый, а настоящий отец. А мать вообще выдвинута, потому что понятно, что индустрия, она, создав в свое время, так сказать, мир детства, да, совершенно четко, что детство должно длиться вечно. Родители являются, вообще взрослые, являются врагами детства. Мы с вами Гарри Поттера видели, где все взрослые так или иначе упыри той или иной степени градусности. Мы видели все эти сумерки, мы все это видели. Взрослые деструкторы светлого мира, так сказать, детства. Поэтому дети, они будут заказывать, ну, условно скажем, да, контент такой, где взрослых вообще нет, где есть только они, где будут кружочки вертикальные, горизонтальные, где все по 7,5 секунд, потому что, обращаю ваше внимание, вы обратили внимание, как мы здорово шагнули в мое любимое средневековье. Мы отказались от книжной раскладки, мы перешли на свиточную раскладку. Мы же свитки листаем. А почему мы свитки листаем? Я не знаю, в чем тут грандиозная идея, просто когда вот этот свиток раскручивается, и ты его прокручиваешь, там невозможно ничего запомнить, невозможно сделать никакую пометку, невозможно быстро найти, можно просто скользить, скользить, скользить в этом бесконечном свитке. Да? Мы погружаемся в некое средневековье. Давайте мы спросим у детей, что они еще хотят. Вот. Они захотят, чтобы мы освободили им квартиры. Довольно быстро.
С вашего позволения добавлю. Наиболее ярко «Прекрасный мир детства» описывает произведение Уильяма Голдинга «Повелитель мух». «Повелитель мух» — это не по-русски «Вельзевул», то есть «Сатана». Вот что делают дети, предоставленные сами себе, без присмотра взрослых. Сериал «Слово пацана», он, кстати, про то же самое. Что делают с собой дети и с себе подобными, когда взрослые отошли в сторонку? Потакать тому, чего хотят дети, это значит их похоронить еще в детстве, обеспечив им именно такое будущее, как показано в сериале «Слово пацана». Вот этих перестреляли, как собак, а эти сели. Так быть не должно, детей надо воспитывать.
Данил?
А я вот сижу и вспоминаю, например, в «Чебурашке» там были хорошие родители. Что в них было плохого?
В «Чебурашке» были хорошие родители.
А как я фильм не видел про Чебурашку. Ну, слава богу, что в фильме Чебурашка есть хороший. А чьи? Чебурашки?
У Чебурашки там нет родителей, он из апельсинов выпал, да?
Он иммигрант, по-моему, такой.
Из Израиля. Только оттуда апельсины привозили. Иноагент проклятый. Чебурашка строил дом друзей. Это главное. Он всех звал дружить.
Ну, слава богу, я просто действительно не видел. Моя вина. Может быть, действительно, в фильме «Чебурашка» показано.
Здесь просто, когда не знаю, чьи. Как он называется? Когда-то давно я учился на редактора, и нам, ну, как бы, очень попутно, так как доступно, объяснили, как работают средства массовой информации. Что в мире происходит просто миллиард событий, которые, ну, просто осветить в рамках одного там, сейчас там, телеграм-канала условного или одного там СМИ невозможно. Поэтому у каждого есть свое направление. И здесь то же самое. Мы-то можем говорить, там нету ни одного хорошего проекта, но, очевидно, мы с вами все проекты не видели, которые выходят.
Тут ситуация такая. Понимаете, у нас на нашем региональном телевидении есть такая рубрика, когда люди присылают свои новости. У вас такого нет, да? Какие там новости? Там угоревшие, утопившиеся автомобильные аварии. Угу. Бабушка перевесилась через перила, дедушка с топором куда-то бежит в сторону речки. Вот такие новости. Люди это снимают. Эти люди смотрят, и вот таких 1,5 миллиарда псевдоновостей, понимаете? Новостей по-настоящему нет никаких. Мы не знаем, что... Мы с вами забыли про, допустим, как этот... Помните, все боялись, что запустят андроидный этот коллайдер, что ли, в Швейцарии? Вот. А что там с этим коллайдером? Он работает вообще? Нет? Все, забыли. Мы забыли про любые новости. Комета прилетела. К нам прилетела комета, которая в следующий раз прилетит через 71 год. Понимаете? Не все его увидят, честно скажу, в следующий раз. Какие-то новости, типа «Выйдите, люди, посмотрите на небушко, только через 71 год еще раз прилетит». Нет, этих новостей нет. Зато...
Потому что все смотрели, как с топором
бежит. У деревни да. Кундяевка перевернулся самосвал со стиральным порошком. Понимаете? Давайте смотрите это.
К худу это или к добру комета? Вот вопрос.
Куда смотрят власти?
Владимир Михайлович, вы хотели добавить что-то?
Сложно после Джона Александровича добавлять, но действительно существует разрыв. Я хочу вот на это сделать внимание, обратить ваше. Да, у нас, получается, две какие-то разные жизни. Вот дети в школе со всеми нашими правилами, там, нравоучениями, какими-то нотациями нашими, мы говорим, вот так должно быть, да, а потом есть какая-то другая жизнь реальная. Ребенок такой выходит за школьный забор и такой говорит, так, ну все, да, это, снимает эту масочку и пошел. Вот этот разрыв, его надо устранять, причем с двух сторон. Поэтому я думаю, сейчас здесь идет такая некая дискуссия, хоть это и не спор, как коллеги сказали, да, но дискуссия межпоколенческая тоже в некоторой степени. Вот, здесь каждый сейчас найдет свои аргументы. Вот мне кажется, в таких ситуациях надо искать не аргументы, а поводы делать шаги навстречу друг другу. Угу. Вот, потому что, да, потому что современное образование оказалось в страшной ситуации. В ситуации построения баррикад. Все против всех воюют. Вот, каждый убежден в своей правоте, и каждый прав, самое главное, что вот, да, нельзя никому сказать, что вот ты точно не прав. Да, там, потому что у каждого есть своя логика мышления, и она по-своему правильная. Вот, современному образованию требуется вот больше вот этого контакта, что ли, да, межпоколенческого, а не разрыва. И это глобальная задача, это глобальный вызов. Он всегда был, но сегодня он увеличен еще вот этим технологическим разрывом, да. То есть там проблема отцов и детей существовала из поколения в поколение. Открой там педагогов, которые еще до нашей эры детей воспитывали, да, великих там классиков. Вот, и они тоже будут говорить, какое поколение растет не такое. Вот. Но у нас это усилилось технологическим разрывом. Да? Мы еще перестали вообще понимать многие слова, которые говорят современные дети. И, хотя я так себя немножко к среднему возрасту еще отношу. Вот, но у меня вот старшая дочь в этом году 11 класс заканчивает. И поэтому я тоже уже немножко чувствую этот разрыв для себя. Да.
Я регулярно со старшей дочерью для себя ликбез провожу. Я говорю, расскажи мне. И общаюсь с ней, вот, чтобы не отставать.
Ну да.
От современной лексики.
Это, да, ну и лексика, она тоже важна, хотя там тоже их надо поправлять и осуждать надо. Иногда говорить, слушай, это вообще какая-то вот ерунда, или как там, кринж, да, mm-hmm. как это называется. Вот, так не надо, осуждаю, есть mm-hmm. у меня такое слово в лексиконе по отношению к детям. Вот, поэтому все равно границы должны быть, дети должны к этому с пониманием относиться, что это функция родителей, да, ну, они не поймут, там, как это, будут свои дети, тогда поймешь, да, вот, то, что говорили нам наши родители, и когда кто-то начинает говорить, ну, вот тебе же, когда ты был ребенком, да, ты же не хотел, чтобы тебе это говорили, но мне говорили это, и я сейчас за это благодарен угу. своим родителям и тем взрослым, которые меня когда-то там ругали, учили. Учителям, да, которые мне там делали замечания, которые там, слава богу, да, я, конечно, все равно тоже нашел все пути, я чего-то там обошел, mm-hmm. я все попробовал, да, mm-hmm. вот, но потом понял, да, что меня правильно наставляли, я все-таки должен делать то, что вот когда-то мне в голову вкладывали.
Сейчас вкладывать очень надо. Очень правильную вещь сказали, идти навстречу друг другу. Я предлагаю пойти навстречу нашим коллегам в зале, были вопросы, пожалуйста, можно микрофон сюда? Микрофон, ага. Вставайте, да, чтобы ребят наши видели, как, кому микрофон.
Спасибо большое. У меня вот вопрос насчет ограничения по времени, вот возвращаясь к старой теме, ограничения по времени к играм. Как мы знаем, у нас сейчас...
Это наши киберспортсмены. Киберспортсмены, участники, да.
Призер игр будущего в VR-ритм-симуляторе. Так вот... Если мы будем ограничивать детей в играх, но есть же те, которые стремятся в киберспорт, например, в тот же VR-ритм-симулятор. Если ограничивать их по времени полчаса на пятницу, субботу и воскресенье, то к сожалению, он не сможет
продвинуться. Спортсмена не получится.
То спортсмен не получится, к сожалению.
Ну, как в спорте. Как в спорте. Ты должен каждый день, по 5 часов.
И что с этим делать? Ну, ходит ребенок, например, в кружок шахмат. Значит ли это, что из него вырастет чемпион мира? Нет. Он даже гроссмейстером не станет. Жизнь жестока, я вас уверяю. Даже гроссмейстером не станет. Ходит девочка в балет, например. В балет отбирают девочек там с 4 лет. Вот у тебя скелет, выворотность стопы и всякое такое. Только после этого. Дальше обучение в специальном учреждении там покруче, чем в казарме, я вам как специалист говорю, такие методы воздействия на маленьких детей. Вот выросла, а дальше третий ряд, 8-я позиция в кардебалете, ты не прима. А я правильно понимаю, что вы жизненно это хотите угробить, и вот что-то из этого получится? Нет, так не бывает. Если вы хотите своего ребенка определить в киберспортсмены, вы видите ему такой путь, видите его желание, на здоровье, конечно, пусть играет. Пусть играет.
То есть это личный выбор каждого, в общем,
это
да?
Личный выбор вас как родителя, а вот всем остальным нет. Категорически нет. Тут другое даже, знаете, вот игры все время обсуждают, что они несут какой-то вред, что само по себе что-то нездоровое, а книжки почему-то не обсуждают. А вот если ребенок книжный червь, и он все время читает, 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 взрослых таких навалом тоже, которые читают, читают, ты ж помои читаешь, ты через себя пропускаешь мегатонны помоев, которые вообще близко подпускать не надо. Но это почему-то никого не волнует. Вот раз читает, уже хорошо. Нет, нехорошо. Физкультурой надо, например, заниматься. Поэтому ваши дети – это ваш личный выбор. Если вы считаете, что он у вас будет хоккеистом, вы готовы возить его на тренировки, покупать коньки, обмундирование, платить за лед и прочее, и прочее. На здоровье делайте. Вопрос, что из этого получится.
Ну вот, например, пусть и занял человек 2-е место на играх будущего, но 17-летний вроде Эрик, он сейчас заканчивает школу. Его не водили ни на кружки, ничего, но он сейчас в общем рейтинге находится первый в России. И в мировом топе он, по-моему, 46-й.
Молодец, что
мне
сказать.
Мне кажется, Дмитрий Юрьевич ответил, в общем.
Я то есть, пожалуйста, вам, это ваш выбор. Ветеран в этой жизни. Есть такая китайская, в Китае придумали кунг-фу когда-то, есть такая китайская поговорка. Занимающихся, как шерсти на корове, достигших, как рогов. Это касается всего. И этого тоже. На одного такого 5 миллионов, кто не добился вообще ничего. Правильно ли они потратили время? Нет?
Спасибо, спасибо. Ну, спасибо действительно, это как, если уж сравниваем с правилами дорожного движения, вы можете решить, что вы их не хотите соблюдать, идите в автогонки. И автогонками занимайтесь, пожалуйста, не соблюдайте их. Но для всех на дороге должны быть эти правила. Коллеги, подытоживая, тоже попрошу, если по возможности коротко, вот наш сегодня, наша тема «Информационный фронт» и наши дети, на что бы вот вы предложили обратить внимание учителям, которые нас сейчас смотрят, воспитателям, которые нас сейчас смотрят, вот коротко, касаясь нашей темы, Владимир Михайлович, можно с вами? С вас начать, да.
Да, ну друг на друга я бы хотел, чтобы все обратили внимание.
Друг на друга.
Друг на друга, да, потому что вот вы сказали 5-6 часов экранного времени.
Реальность.
Как было бы здорово, если бы 5-6 часов в семье, родители и дети. Да, мне кажется, мы сейчас какие-то утопичные вещи говорим, хотя мне лет 20 назад это было нормой, да, а сейчас это уже стало утопией. Когда мы не просто рядом находимся в одной комнате и переписываемся в чате, да, со своими же детьми, а когда мы действительно делаем с ними что-то важное, ведь если вот взять по существу, я всегда на собраниях на родительских об этом родителям говорю, ну там были исследования, где посчитали, что вот родители в день разговаривают в среднем там какое-то количество, неважно, какое-то количество времени в день с детьми. И только лишь 5%, ну вот примерно 5% это какие-то разговоры по существу. Все остальное это такие формальные, там, ты поел, ты шапку одел, ты погулял, что получил, как дела в школе, и такие же формальные ответы, да. Угу. Вот
Мне кажется, да, сложно себе представить, но мы уже читаем даже какие-то шутки на эту тему. Едет человек в метро и не смотрит в телефон. Он что, ненормальный, да? Uh-huh. Вот. А давайте... Да нет, наверное, может быть, он единственный нормальный в этом вагоне метро. Uh-huh. Поэтому обращайте внимание, да, поднять глаза, посмотреть на небо, на комету.
Друг на друга.
Да, посмотреть друг на друга, посмотреть в книге, найти хорошие, почитать их. Uh-huh. Вот. Ну, конечно, цифра никуда не уйдет, но ее надо ограничивать.
Спасибо, спасибо. Джон Александрович.
Ну, тут ситуация в следующем. У нас чудовищная боязнь вообще тишины. Мы постоянно глушим себя огромным количеством звуков, информации. Мы боимся остаться наедине с детьми, наедине сами с собой. С этим что-то, вероятно, придется делать рано или поздно, потому что есть, я очень часто это говорю, к сожалению, когда не знаешь, куда плыть, никакой ветер не будет попутным. Необходимо совершенно четко для себя понять, что ты хочешь в этой жизни. Это касается в первую очередь нас, взрослых, что мы хотим и от себя, и от наших детей. Если мы хотим образцово действующих, актуальных суперпотребителей, мы на верном пути. Мы отлично формируем взыскательных потребителей. Если мы хотим, чтобы что-то было чуть-чуть иное, то распад начинается тогда, когда люди перестают говорить между собой в семье. Распад начинается тогда, когда люди перестают всей семьей мечтать. Распад начинается тогда, когда люди ограничивают беседы вот, бытовыми горизонтами. Uh-huh. Я вот не так долго работаю в школе, но я счастлив только хотя бы по одной, так сказать, причине. Я организую в тех классах, в которых я преподаю, семейные чтения. От 7 до 10 класса. Это потрясающее наслаждение видеть, как люди, которые обменивались диалогами, типа «Как дела? Все нормально, закрой дверь». Ну, вы понимаете, да, там 14 лет примерно. Когда они вместе читают, а потом приходят, и мы это обсуждаем, какие глаза у родителей, какие глаза у детей. Куда девается конфронтация? У них появляется общее дело. Приезжайте, обращайтесь в свои школы, требуйте эти семейные чтения, заводите с детьми общее дело, общее
быть
дело.
Быть больше вместе и больше заниматься,
да,
общими
общее
делами.
Дело.
Спасибо. Константин Николаевич.
Да, ну, коллеги, я в контексте данного вопроса для начала вынужден все-таки немного не согласиться с одним из предыдущих...
Константин Николаевич, давайте мы уже завершаем. Давайте скажите, на что вот обратить внимание людям, которые нас смотрят?
Я как раз об этом и хочу сказать, о том, что на что нужно обратить внимание. А вот по поводу того, что человек, который всю жизнь прозанимался кунг-фу, например, но не стал чемпионом, да, потратил время зря. Вот я, например, больше 20 лет своей жизни потратил на различные виды единоборств. К сожалению, ни в одном из этих видов не стал чемпионом. Но именно это потраченное время помогло мне стать тем человеком, которым я являюсь сейчас. И эти занятия помогли сформировать именно те нужные черты характера, которые помогают в любой дальнейшей деятельности. Поэтому я считаю, что самое главное, вот, и семья, и школа, и другие институты должны помогать нашим детям именно раскрывать все свои таланты. И неважно, в чем, в киберспорте, там, в музыке, в рисовании, главное
быть
просто...
Быть деятельным, чтобы... да, быть деятельным.
Да, быть деятельным и креативным, молодым, ярким. И просто нам, конечно, нужно формировать эти правильные ценности, но давать все-таки возможность ребенку добиваться, ставить перед собой вот эти самые недосягаемые высоты и достигать этих целей.
Спасибо.
Я считаю,
спасибо большое, Даниил.
Я хочу процитировать свою любимую притчу и завершить тем, что все в ваших руках. И
это
правильный, как это называется, чтобы молодежь смотрела тот контент, который нам нужно, нужно научиться с ней говорить на одном языке.
Спасибо вам, это правда, все в наших руках. Дмитрий Юрьевич.
Ну, интернет – это могучий инструмент, даденный в руки. Ранее ничего подобного не было. Неважно, кто занимается производством контента, ну, если мы говорим про учителей, то для учителя это инструмент, который в сотни раз позволяет усилить воздействие на учеников. Это вчера нужны были какие-то мегакамеры, которых ни у кого нет, а сегодня у каждого есть телефон. Записал, до учеников довел, прекрасно получилось. И не могу не поддержать Джона Александровича, вы с детьми пойти все время. С ними надо говорить. Почитал книжку, обсуди, что в этой книжке, как взрослый человек скажет. Кино посмотрел, обсуди. В игру поиграл, так с ним вместе играть надо. Игры, ну хотя бы за плечом постой, попроси его объяснить, что там происходит, обсуди опять-таки. Ну а если не разговаривать, это подай, принеси, пошел вон, не мешай, так, нет, это не педагогика.
Спасибо вам огромное, спасибо, коллеги, за эту содержательную, интересную дискуссию с элементами шоу, ток-шоу. Спасибо большое, спасибо нашим зрителям. Надеюсь, что было полезно, содержательно и поможет нам дальше. Спасибо.